Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Андрей Юрьевич Санников, член Союза писателей России, поэт, педагог поэзии, лауреат различных премий, в том числе премии имени Бажова и премии имени Решетова. 12 книг во всех антологиях. Очень сложно мне регалии сказать. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Столько всего у вас.
И во всех приличных толстых журналах.
Во всех журналах. Здорово. Спасибо вам огромное, что вы нашли время.
А мне нравится рассказывать о поэзии. Я очень рад, что такая возможность есть.
Да, действительно, возможность у нас прекрасная, и она у нас каждый понедельник программа выходит к нам. Приезжали разные и поэты, и писатели, но мне кажется, вот на моем, по моему ощущению, вы один из лучших, с кем я, по крайней мере, могу сказать, что я знакома уже в этой жизни. И самое, что мне нравится, я ваши стихи понимаю. То бывает иногда очень сильные стихи, но, допустим, не всегда они понятны, а вот ваши я понимаю прекрасные. И очень хочу слушателей познакомить с вашим творчеством. Но по традиции программы я всегда спрашиваю, расскажите, пожалуйста, о вашем детстве, о родительской семье, чтобы понять, сразу человек писал стихи с детства, это все может быть как-то с молоком матери или
потом. Это важно рассказать, конечно. Потому что многие, кто начинает писать стихи, они не вполне уверены в том, что вовремя они пишут стихи, имеют ли они на это право. Поэтому да, о таком нужно рассказывать. Я происхожу из города Березники, Пермский край. Город Березники стоит на реке Зырянке. Санниковы зафиксированы на реке Зырянке с 1579 года в Ильинском погосте, деревни Зырянка. Что на реке Зырянка? Это 1579 год. Там был такой житель, совершенно замечательный мой предок, Федька Санников. Ну, Федькой тогда это называли его из не пренебрежения, а из-за отсутствия отчества. Отчество давалось только тем, у кого был статус дворянина или боярина, да? Вот у Санниковы на Урале живут вот с тех самых пор. Санниковы – это мой отец, это мои деды. Тоже замечательная. Там очень интересная история. Когда мой дед женился, он тоже женился на Пелагее Санниковой. Они там целыми деревнями Санниковы. Это вот знаменитая Бабиновская дорога. И, естественно, те, кто занимается изготовлением ремонтов саней, потому что Бабиновская дорога, дорога из Европы в Сибирь, в Азию, она действовала зимой по преимуществу. Поэтому, да, вот они такие специалисты. Они держали постоялые дворы, занимались изготовлением и ремонтом саней. В Екатеринбурге на въезде и выезде из города тоже стояли постоялые дворы, которые принадлежали Санниковым. Фамилия довольно распространенная, но я ее очень горжусь, потому что я некоторым образом знаю своих предков, знаю, что это максимально порядочные люди были. Мой дед погиб в концлагере в Резекне, в Режице. Сейчас это называется Резекне, тогда Режица. Александр Дмитриевич Санников отказался выходить на лагерные работы и перестал получать питание. И демонстративно вот так вот из принципа умер от голода.
То есть идейный такой был. Да, сильный, да, очень. Да, это ж да. Не каждый смог вот взять и сказать, да, что а я не буду. Это ж да. Пробуй вот в лагерь-то скажи такое.
Да, а отец детдомовец, начиная с 15 лет на заводе, первоначально вообще, как он мне рассказывал, проволокой подпоясывался, нищета была полная. Потом он стал главным энергетиком производства. Мама из купеческой семьи, волжской, семья вполне разоренная, это семья Тютюновых, Маклашиных, Векшиных. Если вы приедете в курортный городок Плёс, и вас поведут по достопримечательности, а вам непременно покажут чайную Векшиных, это где сейчас яхт-клуб, вам покажут особняк Векшиных-Маклашиных, это вот это мои предки как раз замечательные. Вот, мамин отец погиб под Смоленском при Миловидах, она тоже росла в абсолютной нищете, и вот два таких абсолютно бедных человека, мама мне говорила, что ей папа сказал, что давай, а так как мы абсолютно бедны оба, у нас не будет тех, кто будет вмешиваться в нашу жизнь. И вот два совершенно бедных человека, она приехала, работала продавщицей, она из Ивановской области. Вот они познакомились. Папа ходил и покупал, денег было у него немного, он ходил к этой молоденькой продавщице и покупал какие-нибудь идиотские штучки, типа там расчески какой-нибудь дешевый.
Чтобы... Ну просто так, да, как-то да, же неудобно да, да, подойти, да, 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 повод нужен.
А потом во Дворце культуры на танцах. А он ее увидел, а она такая стоит, такая, что я не танцую. Вот. А он поспорил со своими друзьями и сказал, вот она со мной будет танцевать. И мама мне рассказывает об этом со смехами и слезами. Он подошел и сказал ей на ухо, не пойдешь со мной танцевать, я тебя опозорю. Мама не знала, чем он ее опозорит, но тем не менее вот пошла, они танцевали. Да. И вот все так. Потом мама стала... в филиале Пермского политеха руководить отделом кадров. До этого она работала в научно-исследовательском институте. Вот такие замечательные. Они прошли весь путь так, как проходил их человек, потерпевший ну вот, формально да, социальную катастрофу в ходе войны, но на самом деле человек, которому в голову не приходило, что можно сдаться. Вот так они... прожили жизнь. Мамочка жива, она регулярно приезжает сюда. Вот в Екатеринбург. Вот такие дела у меня. Дочь дала мне внука и внучку замечательных совершенно. Дочь замужем за известным спортсменом. Они живут на юге, в России, на юге. И когда я им жалуюсь на погоду, что Даша, у нас тут, он говорит, папа, у нас 38 градусов, мы подыхаем. Вот. Мне очень интересно жить, потому что я вдруг понял, что все, чего я бы хотел, о чем я как бы мечтал, оказалось, что это превью. Превью – это, знаете, как бы рекламный ролик. То есть вот я сейчас живу в своей любимой зеленой квартире, среди книг, коллекций, картин, там еще чего-то. Я веду... тот образ жизни, который мне нравится, это образ жизни горожанина, который занят какой-то просветительской деятельностью. Вот, я работаю в фонде «Город без наркотиков», я один из его основателей. У меня есть онлайн-школа, в которой занимаются люди со всего мира. Я рассказываю им, как правильно писать стихи из Лиссабона, из Лондона, из города Удомля Тверской области, вот, из Израиля, из там, Красноярска. Вот и у меня, к счастью, существует сейчас и возможность вот очного обучения. Мы в прошлом году запустили для взрослых поэтов такую лабораторию имени Алексея Решетова. Это гениальный поэт, мне повезло быть его учеником. Вот у нас такая лаборатория действует по четвергам на Белинского, 19.
Это город Екатеринбург.
Это город Екатеринбург.
Мы напомним нашим слушателям, потому что меня как раз многие, я же езжу тоже по разным городам, и вот спрашивают, хотелось бы нам как-то повысить свой профессиональный уровень, где поучиться?
Белинского, 19. Очень красивое здание, старинное, модерн, мы там все сейчас вырезали. Дико красивое модное место. Я веду занятия для взрослых поэтов. У нас работает школа гениальных поэтов для школьников с 8 по 11 класс.
Слушайте, как здорово. Я вообще, думаю, это очень
мечта,
полезная
мечта.
Информация.
Дайте я вам расскажу быстро.
Давайте, давайте.
Вот смотрите. У меня несколько лет назад меня осенила идея. Я иду по улице Ленина и вдруг вижу одну за другой табличкой. Там как бы у нас корпорация нотариусов существует. Она вот на этих... на зданиях вывесил свои таблички, там написано «юридическая консультация», «юридическая консультация». И меня вдруг осенило, представляете, идет человек и думает, ну, это юридическая консультация, есть какая-нибудь поэтическая консультация. Вот, я с этой идеей просто бегал, рассказывал, мне говорят, ну, Андрей Юрьевич, ну, романтично, романтично, все получилось. Вот, все получилось. Значит, мы наших замечательных поэтов учим, возим на всякие мероприятия, где они читают свои стихи на очень серьезные, да, и мы их еще издаем. Книжки, публикации там в толстых журналах. То есть мы хотим, чтобы человек, пришедший к нам, он прошел весь путь от азов до профессиональной литературной деятельности.
Можно не быть прямо поэтом-поэтом, а просто начинающим. Человек вот что-то начал рифмовать и говорит, ну вот подучиться бы или
да,
обязательно
конечно,
что-то
конечно, да, конечно, быть. Конечно. человек, который решил подучиться, это он вам так небрежно говорит. На самом деле он ищет, знаете, ну я не знаю, как мяукающий котенок в подъезде, кто бы его взял к себе. Поэтому, когда он так говорит, он бы подучиться, он на самом деле просто требует, учите меня, я хочу знать все это. Спрашивают, а можно человека научить писать стихи? Это же дар, талант. Ну, друзья мои, кто вам так говорит, они, как бы помягче сказать, они вруны, они хвастаются. То есть такие говорят, вот у меня есть дар, талант, а у вас, ну, не знаю. Каждый человек не может жить без стихов. А следовательно, он может их писать. Но надо быть к ним внимательным. Когда к тебе приходят стихи, ты должен вообще, как у нас православные говорят, всякое попечение отложить и заниматься только ими, потому что стихи – это вот дар. Если они к тебе пришли, ты, пожалуйста, будь добр говорить со своим даром, а не в телефон смотреть. И не заботиться там о пельменях, которые ты поставил.
Вот это вы очень верно заметили, потому что, опять же, знаю по своим слушателям, уже 2,5 года веду программу, приходят в основном взрослые, от 50 и выше, и говорят, я же с молодости начинала стихи писать, но пока воспитывала 3 детей, было некогда. А вот когда вышла на пенсию, вот только теперь у меня есть это время. Вот часто такая история моих гостей.
Пускай. Это нормально. Но самое главное, чтобы они хотели писать хорошие стихи, а не числиться поэтами. У меня есть 2 случая, когда я просто отказался людей учить.
По каким причинам?
Вот, расскажу. Нормальный поэт, он очень любит стихи, он жить без них не может. Он хочет, чтобы его стихи были великолепные, классные, вот он о них заботится.
Вопрос, зачем писать плохие, правда?
Вот. А это другое. Вот они приходят и говорят, я бы хотел издать книжку. У тебя нет пока материала на книжку. Почему вы мои стихи не выдвинули на конкурс? Ну, потому что ты не умеешь держать размер. Ты не умеешь рифмовать элементарные вещи. Я хочу, чтобы меня подписывали везде поэт. Ты не поэт. Человек на самом деле хотел бы играть роль. Его стихи его интересуют лишь как некоторый повод для того, чтобы занять некоторое социальное место, социальную роль.
То есть это вопрос самооценки некой, да? Казаться точнее.
Ну да. Ну, за стихами. Стихи – это главное, что есть у тебя. Стихи – это, извините меня, такая эйфория. А ты вместо того, чтобы заниматься правильно стихами, правильно делать предметы, которые называются стихами, ты бы хотел, чтобы у тебя просто на двери было там замечательный столяр Сидоров. Но ты не столяр, ты не танкист, ты не поэт. И дважды мне пришлось отказаться от такого, потому что человек, мне кажется, получает наслаждение не от стихов.
От внимания.
От, да.
Такое бывает, к сожалению, бывает. Что я писать не хочу. И даже вот говоришь, надо вам подучиться.
Конечно.
Как-то я не буду. Я не буду учиться. Как это? Чукча не читатель, чукча писатель.
Да.
Почитайте чужие стихи. Зачем я буду чужие стихи? Я сам пишу.
Я других авторов не читаю.
Да.
Как в том водевиле сказано. Вы знаете, а у меня такой стиль. Да нет у тебя стиля. Ну нет у тебя стиля.
Это надо быть гением, чтобы сказать, у меня такой стиль.
Да тоже совершенно не обязательно. У гения ведь не сразу вырабатывается стиль. Это вот представьте себе. Вот, играет профессиональная команда хоккеистов на диких скоростях совершенно, да, с виртуозными какими-то техниками. И такой человек выходит, знаете, в таких самодельных коньках, такой дурак дураком, с самодельной клюшкой, которая ему короче, да, и говорит, а я тоже хоккеист. И он говорит, ну, уважаемый, вы, конечно, можете считать, что вы хоккеист, да, но вот нет, вы не можете этого. А человек обижается, он находит таких же самодельных хоккеистов.
И сидят там, читают друг другу свои стихи. Не работая дальше.
И ни в коем случае им нельзя смотреть, скажем, телевизор, потому что, видя настоящих хоккеистов, у них сразу портится настроение. Вот. Нет, ты как раз должен идти туда, где учат настоящему хоккею. Вот такие дела.
А те, кто не может приехать, могут как-то онлайн посмотреть, да?
Да, у меня куча лекций. Почитать? Увы, они на Ютубе. Надо просто найти Андрей Юрьевич Санников лекции. Или Андрей Юрьевич Санников, школа гениальных поэтов.
Очень здорово. У нас так, я думаю, что мы разделим нашу с вами беседу на 2 программы, потому что это пока у нас только небольшая предыстория была.
Заманчиво.
Конечно. А мы даже на 3. А в следующей программе вы уже познакомите слушателей со своими стихами. Почитаете.
Хорошо.
И мне кажется, сегодня мы очень с вами важную тему затронули, что стихи писать научиться можно. И вот как понимать, что вот это стихи, или это все-таки, ну так, некое произведение, которое проще выбросить.
А давайте я скажу, я все время вопрос задаю. Вот сегодня приехала, у меня замечательная аудитория, 200 человек, прямо таких большеглазых сидели, слушали меня, я очень доволен происходящим. И вот эту аудиторию я спрашиваю, а вы понимаете, что стихи и поэзия – это разные? И они мне все хором вот так кивают. Стихи и поэзия – это разные. Потому что стихи – это лишь использование некоторых техник. Они очень просты на самом деле, эти техники. Рифмовать, да? Или говорить в ритм. Ну вот у меня любимое стихотворение, только не смейтесь. В животе ураган, принимая спумизан.
Рифма.
Рифма есть. Стихи дико полезные, потому что иду я по своей улице мира, да, по этому бульвару замечательному. И вдруг чувствую, у меня в животе ураган. И я сразу понимаю, что мне делать. Значит, мне нужно принять спумизан. Я бегу в аптеку.
Хороший.
Это стихи. Ну а поэзия, она ведь может быть и без рифмы. От поэзии знаете, что происходит? Как отличить? Что это
чувство
поэзия.
Какое-то возникает.
От нее у человека наступает измененное состояние. У него наступает эйфория. Человек от стихов выздоравливает. Если хотите, я расскажу, почему это происходит. Но мы все это знаем. Обратите внимание. Да, кстати говоря, часто приходится слышать, что сейчас стихами люди мало интересуются. Неправда. Одна песня длится 3 минуты. Человек слушает в день, тот, кто в наушниках ходит, 100 песен. Каждая песня – это стихи, обернутые в музыку. Иногда стихи, которые человек даже не понимает, если они на зарубежном языке. Человек все время слушает стихи. И вот смотрите, когда человеку грустно, он идет и слушает какие песни? Он читает
грустные.
Какие... Вот, смотрите, это же чудо. Потому что, смотрите, если человеку грустно, и он идет и слушает грустные стихи. Вот я, да, такой одинокий человек, такой толстый, хмурый вдовец. Вот я такой вот раз, мне грустно. И что я делаю? Я иду, читаю грустные стихи.
И через
20 минут я же должен пойти и повеситься. Но через 20 минут у меня улучшается настроение, я иду контролировать свой холодильник. Потому что у меня все хорошо, я захотел есть, и стоит жить. А почему это происходит?
Что-то на физиологическом уровне.
Да. Потому что это поэзия настоящая на нас так действует.
То есть некие гормоны вырабатываются в мозг,
конечно,
там эндорфины,
конечно,
и все,
конечно,
и полегчало
конечно.
На душе.
Ну, например, а стихотворение «В животе ураган», да прочитай его 300 раз подряд, принимая спумизан.
Надоест.
У меня не улучшится настроение.
Нет, конечно.
Вот это ощущение измененного состояния, это ощущение эйфории. Вот это как раз то, что свидетельствует о том, что перед нами поэзия. Потому что нам скажут, посмотрите, какие правильные стихи. Стихи о родине, о том, что надо за родину бороться, что жене изменять нельзя, что уличных кошечек надо гладить, а не пинать. Вот хорошие же стихи нет. Ты их не вспомнишь. А когда придет какая-то вещь смертельно важная, абсолютно важная, когда надо будет в бой идти, да? Или когда делать выбор абсолютный, тебе придет в голову стихотворение о том, как сидит девочка на берегу, да, и ноги опустила в речку на камушке. И вот она слушает, как эта река журчит, как эти птицы поют. И ты поймешь, что вот за это ты пойдешь и умрешь, и поступишь правильно. А не за это, давайте все мы победим Туром. Нет.
Ну, это агитка обычно, не больше.
Агитка. Они тоже нужны.
Смотря для какой задачи.
Конечно.
Спумизан же надо рекламировать.
Конечно,
производителям.
Конечно.
А как они свою задачу выполняют?
Мы должны понимать, что самая высшая форма поэзии, а поэзия – это высшая форма речи, если что. А самая высшая форма поэзии – это лирика. Потому что остальные способы поэзии, они могут быть, знаете, какими? Ты от чужого имени рассказываешь о том, как живут в зоопарке звери для воображаемых детей. Мой дорогой, это хорошо, из этого можно сделать книжку. Но настоящая лирика, высшая форма поэзии, это когда ты себе рассказываешь о себе в присутствии Бога. Когда врать невозможно.
И ну, когда... До этого надо дорасти,
да,
однозначно.
Да, да.
Тут это
и поэтому,
сложно достаточно.
Когда мы читаем настоящие лирические стихи высочайшего уровня, ну, стихи Гумилева или стихи Есенина, мы, ну, буквально нас обносит, насколько это вот поразительно, насколько это важно. И мы к себе начинаем относиться гораздо внимательнее. И себя в большей мере, наверное, заставляем жить правильно. Вообще, когда человек читает или слушает хорошие стихи, он не может быть плохим.
Катарсис же должен происходить, некое очищение, что к чему-то мы движемся, а иначе зачем тогда...
А помните, как у Пушкина произошел этот катарсис, когда он закончил Бориса Годунова? Он стал скакать по комнате, он сам пишет. Бросил перо, стал скакать по комнате и кричать: «А, это Пушкин!» Вот у него так вот это выражалось.
Спасибо вам огромное. Мы обязательно с вами продолжим в следующей программе и познакомим слушателей уже с вашими стихами. А сейчас будем прощаться. Программу из цикла «Про стихи» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Андрей Юрьевич Санников, член Союза писателей России, поэт, педагог поэзии, лауреат различных премий, в том числе премии Бажова, премии имени Решетова. Будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, мои дорогие.
До новых встреч.